вот эту хреновинку, за вот эту хреновинку. А ну, повтори. Танк закрутился, и я ему в борт вторым снарядом. Вот такая жизнь. Мертвых не боишься, а боишься живых. Поддерживать пехоту огнем и колесами. Я вас категорически приветствую. Украинец Федор Ефимович Пастушок пережил оккупацию и был призван в Красную армию полевым военкоматом. Таких, как он, называли чернорубашечниками, поскольку они зачастую даже не успевали надеть форму перед первым боем. Федору Ефимовичу повезло. Попал в артиллерию. Сперва наводчиком, а потом стал командиром орудия. Хоть и провоевал всего год, но успел заслужить 2 ордена славы и медаль за отвагу. Такое немногим и за всю войну удавалось. Я 25-го года, поэтому, когда началась война, был еще совсем мальчишкой. Уже через месяц попал в оккупацию, а в Красную армию призвали в 44-м, как только освободили мою родную Винничину. Ну и попал я в запасной стрелковый полк. И что? Нас еще не переодели, как в Проскурове попали под бомбежку. Рев, грохот, паника. Бомбы рвутся, а мы бегаем в белых рубашках, как гуси. Потери были небольшие, но страху натерпелись. В стрелковом полку меня определили в артиллеристы, наводчиком 76-миллиметровой полковой пушки. Тяга конная, 2 пары лошадей. Снаряд весит полпуда, 8 килограмм. Учили коротко и просто. Вот эту хреновинку за эту хреновинку. А ну, повтори. Повторил? Все, молодец. Теперь стрельни. Ну и, несмотря на краткость подготовки, стрелял я хорошо. Первый бой пришлось выдержать на полпути между Тернополем и Львовом у городка Сборов. Есть возле него такое село Богдановка. По уставу нам было положено поддерживать пехоту огнем и колесами. Огнем понятно, а колесами это значит копают пехотинцы окопы, и наш расчет рядом с ними позицию для пушки копает. Пошли солдаты вперед, и мы вслед за ними снимаемся с насиженных мест. Да вот одна беда. Драпать пехоте проще, чем нам. Вот под Богдановкой так и получилось. Пошли на нас в атаку 3 танка, и пехота сдрейфила, отползла назад. А у нас лошади чуть вглубь обороны отведены в ложбинку. Немцы стоять ждать не будут, пока ты их приведешь, впряжешь. Хочешь не хочешь, надо сопротивляться. Ну и командир пушки погиб. А я, наводчик, 2-й после него в расчете, беру команду на себя. По науке, через прицел, уже поздно наводить. Танки почти в упор подошли. Я через ствол пушку навел и с перепугу попал по гусенице. Перебил. Танк закрутился, я ему в борт 2-м снарядом. Дело веселей пошло, вроде воспрял духом. Затем подбил 2-й танк, ну а 3-й ушел. Вот так я и начал воевать. Бои за Будапешт для меня начались на острове Чепель. Переправились мы на него через Дунай в декабре. Зима, холод, выкопал себе окоп возле левой станины пушки. Сверху закрыл его виноградными плетями, какими-то палками, дерном замаскировал. Для входа только небольшой лаз оставили. С ближайшей усадьбы притащили 2 пуховые перины. Одну вниз, одну сверху. Залезешь – тепло, можно спать. И вот пока я спал, прилетел снаряд и угодил в стоявший у станины ящик с фугасами. Ребята из моего расчета повылазили. «Федя, Федя, туда-сюда, а Феди нет». Ну, нет так нет, царствие небесное. Ну и тут команда «Вперед!» И пошли они уже дальше без меня. Дали им другого наводчика. Командованию сказали, что пропал без вести наводчик Федор Пастушок. Я так понимаю, через день пришла похоронная команда собирать документы, да останки погибших. Кто-то в яму спрыгнул, я зашевелился. Он говорит: «О, живой!» Откопали, отправили меня в медсанбат, а матери уже похоронка ушла. Та отцу написала, что Федя погиб и все такое. Отец возил снаряды на полуторке, это такой грузовичок, чуть поменьше «Газели». Привез он как-то снаряды, смотрит. Номер совпадает с номером полевой почты, части, где я служил. Сдает снаряды какому-то лейтенанту, спрашивает, не знал ли он такого Федора Пастушка. А тот ему и брякни: «Как не знал? Да вон его пушка стоит». «Где?» «А вон». А я уже от контузии отошел, давно в часть вернулся. Нас как раз кормили, я первое съел, 100 грамм наркомовских выпил и иду по дорожке на кухню за вторым. А навстречу солдат какой-то идет с закрученными усами, косится на меня. Я вправо, он вправо, я влево, он влево. Я внимательно посмотрел, твою ж Розетта, отец. А он, ой-ой-ой, сыночек, ты уже ругаешься. Да, ты уже, наверное, и куришь. Да, и пьешь. Да. Вот так отец меня с того света и встретил. Повоевал я и в самом Будапеште. Каждый дом приходилось брать штурмом. Часто бывало наши на первом-втором этаже, а немцы на третьем, ну и наоборот. 4 месяца брали Будапешт, дом за домом. Для штурма домов создавались специальные группы из саперов, артиллеристов, автоматчиков, стрелков, огнеметчиков. Крепче всех держались власовцы. Наши солдаты наступают, слышат, кто-то по нашему матам ругается. Мать-перемать вашу, и Сталина, и то, и это. А мы им, а ну покажись. И ты тоже покажись. Дома-то в Будапеште бывают очень близко расположены. И вот они кричат, машут оттуда, но не сдаются. Последние бои шли в районе Кирепеши у кладбища. Мы никак не могли взять крематорий. Стены его бронебойные снаряды не берут. Власовцы из узких бойниц отстреливаются. Зарыться в землю там негде, поэтому мы вытаскивали из склепов фамильные мраморные гробы и прятались в склепах. Ну, пусть извинят. Что делать-то? Вот такая жизнь. Мертвых не боишься, боишься живых. Затаскивали пушки, пробивали бойницы. Жрать нечего, старшина пробраться не может. Как-то раз принес ведро куриных яиц. Вот, хлопцы, нате вам. Больше ничего нет. Варили эти яйца несколько дней. Я так ими наелся, что потом 5 лет смотреть на них не мог. Пришел командир полка Леднев. Взял на себя командование штурмом этого крематория. Но он не с пустыми руками явился. Огнеметы привез. Ну и благодаря им на 4-й день этот чертов крематорий наконец додавили. А в плен не брали никого. За крематорием здание парламента. Мадьяры уже поздавались. А нам сказали, что там власовцы держатся. И вот видим, через площадь бежит пацаненок. 6-7 лет, но в немецкой форме. Кителек, шинелька, фуражечка. Может, какой власовец хотел сыночка своего спасти? Кричит, дядя, дядя, не стреляй, не стреляй. Все молчат. Оселин, старший сержант, командир отделения разведки, вытянул пистолет и бах! Его. Убил. Так мне того пацана до сего дня жалко. Проклятая война. Будапешт еще не был взят, когда немцы, венгры и власовцы попытались вывести из него где-то 1040 своих солдат. Построились они в колонну, будто пленные. Оружие под маскхалатами попрятали. Власовцы изображали конвой, переоделись в нашу форму, бегают, матом ругаются. Но разведка в этот раз не проморгала, и нас подтянули к центральной дороге, где эта колонна собиралась прорываться. А прямо на нее в лоб пошли танки. Под их гусеницами головы, как арбузы, лопались. Половину колонны танкисты передавили. Ну, а половина сдалась в плен. Вот так воевали советские артиллеристы. Ну, в ролик все не поместилось. Захочешь узнать подробней о судьбе простого украинского паренька Федора Ефимовича Пастушка, читай его воспоминания на сайте iremember.ru. Ссылка под видео. А на сегодня все. До новых встреч!